«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
В пятницу эксперт программы «Власть» – политолог Дмитрий Орешкин. Следите за каждым движением власти в итоговой программе Евгения Киселева «Власть». По пятницам после 20.
Это...
То есть?
Мы...
Ну да. Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Эхо Москвы. Телекомпания RTVI и клуб привилегированных слушателей Эхо Москвы представляют программу «Народ против».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу. Извините за колоратурное сопрано. Я вчера посетил футбольный матч и получил травму голосовых связок. Это бывает. Но, тем не менее, я бы хотел представить нашего гостя, адвоката Генри Резника. Здравствуйте, Генри Марч. Добрый день. Добрый вечер. И члены клуба у нас готовы задавать вопросы, но сначала, как всегда, вопрос задам я. Как вы считаете, ну это немножко из области, что будет, если кит налезет на слона, но как по-вашему, что больше мешает, что больше портит нашу судебную систему? Административное воздействие на судей, давление или взятки? Я не говорю коррупцию, потому что коррупция – это гораздо более широкое понятие. Итак, пожалуйста, Оля.
Ольга, я считаю, что административное давление вредит судам больше, потому что они все-таки должны быть независимы, в том числе и от государственных.
А взятки можно брать, да?
Ну, все хорошо. Взятки тоже плохо.
Это не вредно.
Взятки тоже плохо, но все-таки желательно, чтобы суд был независимым.
Понятно, понятно, хорошо. Теперь я прошу вас, Юля.
Да нет, по-моему, больше всего мешает менталитет людей, которые живут и в этом государстве,
да, я не
которые обращаются, и самих судей. То есть люди считают взятку как норму. То же самое и воздействие исполнительной власти и законодательной на судебную. И вот когда это уже будет считаться ненормальным, вот тогда у нас будет изменение судебной
взятки
системы.
Взятки и давление – это две ветки из одного корня, да?
Да, конечно.
А корень – это мышление.
А корень мышления, да,
так,
разумеется.
Пожалуйста, Коля, и вот три ответа, и потом мы...
Ну, у меня достаточно обыденный ответ, как всегда. Есть такая философская китайская притча, да, известная всем о том, кто прав. Мне кажется, когда мы задаем вопрос, что хуже, мне кажется, оба варианта хуже.
Оба варианта хуже. Хорошо, теперь мы Генри Резника попросим ответить на этот вопрос и ответить слушателей через минуту-другую. Ну, пожалуйста, Генри.
Ну, в общем-то, вот это известное высказывание, которое применил вождь всех народов, когда ему задали вопрос, что хуже, правый или левый уклон. Он сказал, оба хуже. Но, в общем, поскольку система координат задана, я однозначно могу вам сказать, что для независимости судебной власти значительно опаснее нависание вот этой власти исполнительной, которая у нас задавливает. Почему? Потому что, в общем, понимаете, взятку сам судья решает. Можно взять, а можно и не взять. Вот когда идет нависание власти по делам, имеющим, скажем так, политический интерес, в таком случае у судьи, в общем, нет выбора. Потому что он не сможет оставаться.
Генри Марш, вы начинаете давить на наших голосующих. Сейчас я им задам вопрос. Хорошо?
Так вы же просили меня ответить.
Да-да-да.
Я отвечаю.
Но я испугался, что я не успею задать им вопрос, и будет здесь 90% в вашу пользу. Вы слишком убедительны. Можно я задам вопрос? Так все-таки, по мнению уже слушателей «Эхо Москвы» и зрителей RTVI, что хуже, что больше вредит российской судебной системе? Если вы считаете, что административное давление 660.01.13. Если вы считаете, что взятки 660.01.14. Поехали голосовать. Мы начинаем. Две минуты это будет длиться.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, я так и знал, пока 100%. Итак, если кто считает, что административное давление 660.01.13, кто считает, что взятки 660.01.14, прошу прощения, пожалуйста.
Да, вы знаете, вот когда говорят о нашем правосудии, в общем, хочу вам сказать, что проблема его коррумпированности, я беру сюда общую юрисдикцию, она все-таки немножко сильно преувеличена. Ну, вот обоснование. Меньше процента оправдательных вердиктов, приговоров. Не беру суд присяжных. Вот, про суд присяжных он следует презумпцию невиновности. Значит, но подавляющее большинство дел, вообще 7 миллионов дел рассматриваются в наших судах. И гражданских, и уголовных. Подавляющее большинство этих дел, в общем, решается по справедливости нашими судьями. Главного органа гражданских дел и очень много уголовных дел. Ну, какие-то дела. Мелкие дела, это кражонки, там, не знаю, там, хулиганка, там, вот, понимаете. Вот. Но как только появляется некоторый интерес власти, это по числу дел, которые в общей массе, они составляют незначительный процент. Но эти дела, многие из них становятся известными всей стране. Люди смотрят, и судьи смотрят, между прочим, на некоторые процессы, которые здесь у нас организуются, в столице. И понимают все, что этот процесс несправедлив. И что в данном случае преследуются интересы далекие от цели правосудия. И это идет как некий сигнал на места.
То есть как прецедент?
Это идет, вы знаете, как опасный, как некий сигнал. Вот если можно здесь... Соответственно, можно и нам. И поэтому,
да, если можно здесь, то нужно у нас.
То абсолютно, конечно, мы должны... Да. Это очень точно, да. Что мы ему не можем отставать. Понимаете, поэтому могу вам сказать, что по этим делам действительно выстраивается мнение общественное о правосудии. Вообще есть одна закономерность психологическая. О формировании общественного мнения. Общественное мнение формируется не потому, что более всего распространено, а потому, что наиболее порицаемо. И вот эти дела, они обобщаются в известной степени, и они формируют вот это самое представление о нашем правосудии. Знаете, у меня есть такое вот, не совсем, может быть, такое сравнение образное. Вот что будет, если в бочку меда положить ложку дерьма? Будет бочка дерьма.
Ну да, как, ну, в общем-то, пословица более вариант для дам про дёготь, она о том же.
Ну, конечно. Понимаете, я так усилен немножко. Да. Нет, я буду следить за своей лексикой, я не в суде, вот, понимаете.
Ну, да, я должен объявить, что 82,6% проголосовавших считают, что все-таки опаснее и вреднее административное давление. И 17,4% считают, что взято.
А вы знаете, я хочу вам сказать, вот, что в данном случае народ прав. Почему? Вы понимаете, дело вот в чем, что взятки берутся нашими правоохранителями за справедливое разрешение дел. Вот в чем сложность-то. Вы понимаете, что такое взятка? Один человек хочет дать, второй не против взять. Правильно, да? Значит, оба молчат. Действие, ну, абсолютно законное, понимаете? Потому что иначе вместо там условного было бы там, значит, я не знаю, там вот была бы каталажка, предположим, да? Вместо там лишения свободы, вместо штрафа было бы лишение свободы, понимаете? Вместо там 5 эпизодов, по которым предъявлено обвинение, да, они там тухлые все, но остался там один эпизод. В этом сложность вся. У нас взятки берутся, в том числе не только там судьями, не только следователями, они берутся чиновниками, в общем, за принятие справедливых решений.
Они берутся и сантехниками за исполнение своей работы.
Значит так, вот, правильно совершенно. Так, уберем монтеров и сантехников, понимаете, уберем. Это не взятки, они не должностные лица. Это святое.
Хорошо, пожалуйста, пожалуйста, это наш новый член.
Рамин Катамадзе. На самом деле мы здесь констатируем факт, что все плохо. То, что взятки есть, это есть. То, что административное давление есть, это тоже факт. Но давайте зададим вопросом, да, что делать, да? Ведь у нас не только вот то, что мы разграничили две подходы: взятки и административное давление. Там есть третья составляющая, может, четвертая. Это, во-первых, неисполнение решений судебных, да. это очень серьезная проблема. Это реально серьезная проблема. И вот совсем недавно был очень известный случай в моей практике, в частности, когда было решение суда о том, чтобы здание не снесли. Здание все равно снесли, там построили жилой дом, да? Без комментарии излишние. Вот что делать? Как бы это подвести к тому, что...
Кстати, вопрос, да, спасибо, Рамин. Вопрос был задан именно поэтому, что вреднее, значит, чего-то надо начинать.
Значит, во-первых, так сразу успокоиться нужно. Вот, вы знаете, простые решения сложных проблем, они существуют только, существуют в речах наших демагогов-политиков, да? Ну, либо каких-нибудь там писак, скажем, так сказать, не очень ответственных. У нас вообще правоохранительная система, она больна. А как ее лечить? Вы все-таки сюда немножко вбросили другую проблему. Немножко, знаете, вот это, ну как, и то плохо, и это плохо. Ну, давайте так. Что такое неисполнение решений судебных? Каждое второе дело в Страсбургском суде рассматривается по жалобам наших граждан на неисполнение решений судебных. Вот выносится решение, они не исполняются. Понимаете, по критериям, по канонам Европейского суда, неисполнение решений – это, собственно, нарушение конвенции вот, о защите прав человека и основных свобод. Значит, понимаете, здесь ситуация такая, что нужно обеспечить выполнение решений. И, кстати, как, между прочим, были предложения, чтобы судебные исполнители, они там могли, да, вот там, квартиры входить, там, понимаете, и, скажем, вот, неплательщиков, более там жесткие меры. Вот это одна проблема, все-таки самостоятельная, понимаете. Теперь о проблеме, скажем, коррумпированности, понимаете. Я сейчас, пожалуй, главную мысль вам скажу. У нас такое состояние судейского корпуса, беру суды общей юрисдикции. Я, представьте себе, вот, может, не знаете, я вообще не практикую в арбитражных судах. Эти самые вкусные, правда. Вот на меня смотрите, что такое резник. Вообще, как, вообще как, да. Ну, да, как несерьезный человек. Я вообще в арбитражных судах один раз. Один раз только был. Случай. Он, правда, был, вы знаете, когда? Он был в 90-х, сейчас вспоминаю, в 6-м году. Значит, мне вот там, партнер, он сказал, значит, слушай, старик, вот у нас дело в арбитражном суде, а я вот, беру же у меня, вот, у нас, значит, а я был тогда адвокат президента, я был тогда, я представлял интересы Бориса Николаевича Ельцина, вот в спорах о исках, там, вот, значит, там, уполномоченных, вот, там, губернаторов назначенных, вот, и даже вот был иск его подчиненного, вот, Крыжакова к нему. Ну, в общем, короче, я был адвокат президента. Он говорит, ты знаешь, старик, я тебя прошу взять это дело. Говорит, ты что, с ума сошел? Ты что, три тома вот здесь этого дела, тут черти что, там, год целая подготовка была, ты, ты что вообще? Он говорит, слушай, старик, оказался хорошим психологом. Я один выход только. Судья хорошо взял. Если только появится твой ордер, она отъедет. Представьте себе, у нас называется это привести шапку наместника. Иногда вот в два региона привозили мои ордера, ну, я там заключал соглашение, и людей выпускали. Но это было в 90-е годы. Сейчас я не сработает, потому что они...
Вдруг это работает, но вдруг в какой-то определенного уровня дела.
Речь идет о том, что это работало в 90-е годы. Сейчас, по-моему, они ничего не боятся уже, им все равно. Значит, президент, адвокат, не президента. Так вот, очень интересно, 96-й год. Мой ордер. Дальше события такие. Судья вызывает ту сторону, уж не знаю, как, кто в каком там числе. И говорит так. Вы знаете, я, конечно, дело решу в вашу пользу. Это вот там мне резник, не резник, сами понимаете, вот свои люди уже. Но дело вступает такой адвокат, что он обязательно добьется отмены моего решения. Поэтому, как честный человек и судья честный какой, знаете, я вот все вот это дело вам отдаю, и, значит, вот буду решать по справедливости. Не так, чтобы, знаете, это было, когда две стороны, когда судья приходит к председателю суда и говорит, не знаю, что делать. Вот две стороны спор. Одна принесла 100 тысяч долларов, вторая 120 тысяч. Что делать? Ну, представитель потом говорит, значит так, отдай 20 тысяч и решай по справедливости. Понимаете, да. Вот такая, вот единственная, такая могу вам сказать, оставим арбитражные суды. Суды общей юрисдикции. Состав сам судейского корпуса таков, что на них и давить не надо. Понимаете? А у нас формируется судейский корпус, либо воспроизводит себя, вот сам, само правосудие, это секретари судебных заседаний бывшие, либо это выходцы из правоохранительных органов, это выражение Анатолия Собчака, значит, у которых, вы знаете, изначально у них карательный, репрессивный менталитет. Мы говорим обвинительный уклон. Они изначально не демократичны, не либеральны. И по какому-то делу, по которому генеральная прокуратура выступает, ну, сейчас комитет там следственный по этому делу, в общем, у них изначальная обвинительная установка. Вот я могу вам сказать сейчас, я не знаю, вот Басманный суд. Я не буду вдаваться в публицистику, Басманное правосудие, не Басманное правосудие, но в общем, мне неизвестен, по-моему, никому неизвестен, хотя бы один случай, когда вот по всем вот этим делам, громким, да, они разные. Эти дела. Есть праведные, а есть абсолютно неправедные. Вот приходит суд за санкции по экономическим преступлениям. Санкция, когда вообще оснований нет людей держать под стражей. Мне неизвестен никому ни один случай, когда бы суд отказывал. Отказывал в решении о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. А что написано у нас в законе? Эта мера применяется при невозможности применения другой меры пресечения. Все в законе написано правильно. То есть опять формула середины 19 века поэта. Законы святы, да применители лихие супостаты. С чего начинать? Значит, могу вам сказать, значит, что сейчас первое. Говорят, позвонковое право, да? И вот как со мной делился один довольно приличный человек такой, ну, сравнительно, все сравнительные чиновники, приличные. И вот мы как-то выпили, закусили, он говорит, как же так, знаете, судьи, вот что же они такие пугливые у нас? Вот им там позвонят, там, значит, а они, вот, понимаете, да, они тут же там вот под козырек. Я сильно подпил, сказал им, да не звоните, сволочи. Значит, первое, да, вот чтобы не звонили, сволочи, да, вот здесь, между прочим, если будет команда от, значит, Дмитрия Анатольевича в этом отношении, да, вот прямо, вот не звоните, понимаете, да, полагаю, что это возымеет действие. Второе, более сложное, нам нужно изменять принцип формирования судейского сословия. Вы понимаете, что в федеральных судьях, из федеральных судей, там... Ну, не знаю, может, на всю страну есть там 1, 2, 3 адвоката, понимаете? Нет таких адвокатов. В мировые судьи адвокаты пошли.
А в эти судьи обычно идут или прокурорские?
Федеральные, абсолютно, да. Представители вот этих правоохранительных структур. Понимаете, у них изначальная установка уже карательная. На них не нужно давить. Понимаете, они понимают все буквально. Вот это дело, по которому есть интерес власти. Ну и 0,6 оправданных, а около 20% в судах присяжных, они вам и говорят.
Александр, пожалуйста, вопрос.
Я студент юрфака. Такой вопрос, Геннадий Маркович. Вот последние несколько событий на последней неделе, да, когда Антон Иванов представил к отставке, можно так можно сказать, судью Федерального арбитражного суда Московского округа.
Председателя.
Председателя этого суда. Это что-то поможет вот, реформировать нашу судебную систему? Это напугает судей?
Вы знаете, вы задаете вопрос адвокату. Я вообще не комментирую дела, в которых не принимаю участие конкретно. Я не знаю, кто там прав. Может, прав Иванов, а может, прав Мамайкова. Мне просто известно, как юристы, о том, что у них достаточно такие конфликтные отношения возникли. Ну, на такой, в общем, вот основе там, отношения к какой-то норме, понимаете? Вот поэтому я хочу вам такую вещь сказать, что если подтвердится действительно правота Антона Иванова, да, и Майкова она будет отстранена, ну, в общем, должен сказать, что, конечно, на это, безусловно, судьи рядовые каким-то образом отреагируют, понятно, да, вот, но я не берусь комментировать относительно правоты позиции.
Ну, а если просто принципиальное, вот как способ воздействие исправления судебного корпуса.
Ну, ведь в чем дело? Вот сейчас же куда более такой яркий пример. Вы знаете, да, что в суде гражданском, простом районном присмотрении дела защиты чести и достоинства заместитель Иванова, судья Валявин вообще, заявила о том, что на нее было оказано давление. Вот, представитель администрации президента.
Да.
Это, извините, да, прямо фамилия, значит, и все. Но ведь в чем дело? Я, как-то меня вот всегда, так, знаете, заставляет шире вздыматься грудь, если вспомнить старика Гегеля, вот, когда, вот, вроде как могу предположить, вот, сыграло чувство собственного достоинства, попраны, да, вот этой вот независимой судебной. Но дальше там еще сказали, что там еще четверо или пятеро судей готовы дать такого рода показания. Тут я вот не верю в то, что вот каждый поодиночке, он вот как-то так обиделся, возмутился посягательством судейской независимости. Значит, это спланированная акция, да? Спланированная она может быть только сверху, так? И вот дальше, могу вам сказать, по обстоятельствам, ну, если они действительно имели место, а судя по всему, наверное, действительно так, вот, мы имеем дело... В общем, должен сказать, с каким-то не очень умным представителем администрации, потому что там какое-то лобовое давление, ну, прямая такая вот угроза, чего вообще так не требуется. Вот. И самое главное, чтобы не было сказано, а вот этот вот, вот он плохиш, и все. И вот он, значит, мы, соответственно, его разоблачили, все прекрасно. Значительно опаснее, когда давление идет не в защиту интересов конкретного человека, да, от структур определенных, понимаете, да, от той же администрации, предположим, да, от тех же администраций регионов. Поэтому всякий случай придания гласности, да, все-таки ответственности, которую несет судья, который нарушает или коррумпирован, или нарушает этические требования, предъявляемые к судье, ну, конечно, это можно приветствовать, а как же иначе? Возымеет действие. Ну, частичное действие, наверное, возымеет.
Сейчас один коротенький вопрос. Оля, по-моему, что-то хотел. Нет, Вака, Рамин. А, Лена. Лена, давайте, Лена.
Я хотела спросить насчет Майковой. Здесь же ее Иванов подал прошение, чтобы лишить ее полномочий, как раз тогда, когда Медведев заявил о том, чтобы надо бороться с коррупцией в судах. А не будет ли это таким показательным делом, и вся борьба с коррупцией...
Да,
и вся вот борьба с коррупцией на этом и закончится.
Ну, ведь в чем дело? Ведь все-таки вопрос вот какой. Действительно, применилось... Майков.
Это было известно год назад, что она вот эти нечистые дела с квартирами
делала. Ну, знаете, не знаю. Вот вы знаете, я юрист, вы вот, понимаете, у меня нет источников, извините, легитимных, по которым я мог бы сказать, что Майкова, она там, ну, сообщили в прессе. Ну, извините меня, это, знаете, печальнее всего, что наша пресса считает это признаком прогресса, понимаете? Поэтому я могу высказать версию, что это не случайно. Я знаю о трениях, профессиональных трениях, которые были между Ивановым и Майковым. Мне это известно, скажем так, понимаете. Ну, в наших кругах я там член Совета по совершенствованию правосудия при президенте. Вот. И нам было известно там отношение к одной норме, например, да, вот такой достаточно важный. А вот сейчас, вот мне думается, опять же, что это, конечно, не случайно, это смыкается как раз вот с показаниями судьи Валявина, еще там какого-то количества судей, которые готовы прийти и сказать, что на них оказывалось давление, да? Но, наверное, это было не вчера, это было черти когда. Это вот показывает очень интересный менталитет, в том числе у наших судей. У нас же, понимаете, у нас управляемая система, она независимая и управляемая. Вот и сейчас сверху поступит команда, так, чтобы оправдательных приговоров было не меньше 10%, как при Сталине. Ну, Сталин, понимаете, да, он там боролся с этими врагами выдуманными всякими, да, там всякие кражонки там и прочее. И задача же не ставилась ликвидации преступности в СССР. А в 61-м году в программе партии было написано, через 20 лет вообще преступность должна исчезнуть, понимаете, да? Ну, вот. Поэтому, да, команды определенные и политическая окраска, ну, в общем, она здесь достаточно правдоподобна.
У нас в гостях Генри Резник, программа «Народ против». Задавайте вопросы, и вопросы резкие, и более резкие, и жесткие, пожалуйста. И есть у нас для этого и смски, и присутствующие в студии люди. Через 3 минуты встретимся.